Ну что ж, в Петербурге 15:18. Сергей Балуев у нас в студии, главный редактор еженедельника «Город». Сергей, добрый день.
Добрый день.
Как вы? Наш традиционный вопрос.
Да ничего, потеплело. Мое отношение к уборке снега без соли не изменилось. Я считаю, что это хорошо.
Да все отлично, вот.
Ну, я знаю, есть полярные мнения. Вот наши коллеги из «Московского комсомольца» считают, что это ужасно. Вот.
А что их не устраивает конкретно?
Гололед, люди падают, ломают себе разные части тела.
Ну, то есть вот, все плохо?
Да.
Ну, понятно. Не знаю, мне так не показалось. Ну, сколько людей, столько и мнений. Давайте начнем, наверное, наш обзор традиционный с темы прошлой недели, важнейшей, которая в конце прошлой недели стала уже не такой важной, как выяснилось. Вы пишете: «Болеть без маски, судьба моя». И это на первой странице, на обложке еженедельника «Город». Красными буквами мы читаем эту надпись. Что же, масок так и не появилось в Петербурге?
Ну, нас интересовало другое. Нас интересовала такая, как сказать, экономика и организация аптек. Да?
Так.
Вот, посмотреть на всю эту историю со стороны аптек. Ну вот аптеки, которые согласились с нами разговаривать, что, в общем, далеко не ими не приветствуются.
Да.
Нет, ну понятно, что они доказывают, что это низкомаржинальный бизнес, да, и что, конечно, даже на эпидемии они зарабатывают буквально копейки. Вот. Нет, ну они объясняют, как... Ну, нас интересовало, сколько времени проходит от того момента, как, не знаю, маски закончились, до того момента, как их можно заказать снова.
Mm-hmm.
В общем, везде по-разному, и, в общем, масок действительно не хватает, их очень мало, да. При этом, ну, где-то поступает, не знаю, 50 штук, да. Что такое 50 штук? Это, в общем, довольно смешно для города и для аптеки, вот, в условиях дефицита. Они, естественно, считают совершенно нормальным повышение цен в 10 раз, потому что, ну, мы же находим равновесную цену, да, между спросом и предложением, поэтому если маска будет стоить, там, не знаю, 400 рублей, так и народ берет, значит, все,
да,
хорошо.
Да, да, да.
Вот.
Это же рыночная экономика.
Абсолютно. Вы готовый аптекарь, абсолютно.
Я готовый выгодополучатель, я бы так, выгодоприобретатель.
Да. Нет, но из того, что мне было интересно, каким образом. Ну, там на куче лекарств, в том числе противогриппозных, написано, mm-hmm. что они выдаются по рецепту врача.
Да.
Вот. Каким образом аптеки регулируют, кому давать просто так, а кому не просто так. Ну, реально это выглядит, как выяснилось, следующим образом. Если лекарство дорогое,
да,
то его дадут без рецепта, да. Вот. Если лекарство дешевое, то скажут, что давай рецепт.
Угу.
Да? Вот. Хотя, в принципе, это нарушение, и там Роспотребнадзор за этим теоретически следит, но, видимо,
но
следит плохо.
Не
практически не выходит, да. Поэтому, в общем, аптеки сами определяют, кому что дать, кому не дать.
Это интересная история. Мне предлагали, я, по-моему, рассказывал вот в конце прошлой недели, в прошлое воскресенье, маски можно было купить, но по цене 495 рублей за 50 штук.
Ну, и вы вот...
Я не купил.
В равновесное, так сказать, состояние не вошли с этой ценой.
Нет, я, может быть, бы и вошел в состояние в равновесное. Я не знаю. Дело в том, что я не знаю, сколько стоит маска в обычное не время эпидемии или пандемии, как пытались назвать вот эту вспышку гриппа. Я бы, может быть, и купил. Но просто в этой аптеке, а это была бюджетная сеть бюджетных аптек, было очень много людей, они все кашляли и чихали, была электронная очередь. Я получил номерок, понял, что мне надо переждать 20 человек. И мне показалось, что я буду здоровее, если я просто не куплю эти маски, чем проведу эти там 15 минут в этой веселой компании людей, брызжущих, как мне показалось, бациллой. Не знаю, может быть, надо было купить маску.
Да мне кажется, как-то вот то ли все поуспокоилось, ну такой информационный пик прошел, да,
да, и
в общем, все расслабились. Хотя вот сегодня в метро я ехал, было много человек в маске.
Потому что они появились.
Да, возможно, да.
Я думаю, они теперь уже появились.
А, нет, ну, из любопытных вопросов интересовало нас, как в аптеках определяют контрафакт или нет. Да?
Так.
Вот. Ну, такие способы у них очевидны, да, там, посмотреть, чтобы номер совпадал, mm-hmm. зайти в базу, посмотреть, чтобы там совпадал номер.
Да.
Вот. А из доступных всем, Но вот если вот эта инструкция, которая в каждом лекарстве есть, да, сложена буквой П, и внутри нее лежат вот эти вот штучки, значит, это промышленная упаковка. А если запихнуто абы как, то явный контрафакт.
Интересно. Ну, а вы знаете, что, например, вот Тамифлю этот знаменитый, оказывается, продается по рецепту?
Ну, опять-таки, вот это вот к предыдущему, потому что я говорил, да, истории. Да. Вот, где-то по рецепту, где-то не по рецепту, теоретически по рецепту, а на практике, поскольку он дорогой, то и так отдадут.
Ну, вот.
То есть аптеки же это бизнес, а не социальная помощь.
Это правда.
Вот. Ну, из еще гриппозных дел, да, интересовало нас, что ж такое получается, почему вдруг Петербург — это лидер такого гриппозной эпидемии, чего никогда не было, в общем. Север обычно не лидер, да. Ну вот нас уверяют, что эта статистика так плохо собирается, что в Петербурге очень честные врачи, вот, которых вымуштровали, да, и поэтому они сообщают о всех летальных случаях даже быстрее, чем...
Вынуждены.
Да, чем положено. Вот. А в Москве вот нет ни одного якобы летального случая, но вот наши специалисты петербургские говорят, не может такого быть. Наверное... Нет, ну формально они должны сдавать отчеты раз в месяц, по итогам месяца, да. Поэтому вот, надо посмотреть в марте, что там понапишут. Да, может быть, ситуация изменится.
Может быть.
Ну, то есть не пугают народ, а говорят, что ничего, масочку надел, Тамифлю выпил и...
Жизнь твоя улучшилась.
Да.
Тамифлю в Европе стоит 24 евро. Пачка.
Ну, у нас, по-моему, примерно столько же, у меня такое ощущение.
Это к вопросу о ценообразовании. 24 евро по нынешнему курсу, это получается... 800-1600. Ну вот примерно
и
так.
Немножко.
И еще немножко, да. И еще половинка от то есть 2000 рублей должно стоить Тамифлю примерно, да, по у нас теперь, исходя из реального курса.
Но его, по-моему, у нас здесь фасуют, как я понимаю.
Да.
То есть это должно в какой-то степени,
может быть, у нас
теоретически здесь... уменьшать цену, да?
Да.
Но опять-таки, поскольку это же не жизненно важный препарат, как я понимаю. Да? Поэтому никакой наценки на него не устанавливали. Ну, в смысле, ограничения на оценки.
Да.
Вот,
это
поэтому
правда.
Ценообразование свободное.
Хорошо. Давайте перейдем к следующей теме, к теме платных парковок, которые вводили с такой помпой, потом поменяли директора всей этой истории платных парковок. Она ушла в, я так понимаю, в... небытие, в смысле, уволилась, потому что, ну, как говорят по семейным обстоятельствам, муж в Москве, и вот уехала к мужу. Неофициально говорят, что по причине того, что очень все сложно идет. Но вы подводите результаты тем временем.
Ну, мы немножко не от этого отталкивались. Mm-hmm. Мы отталкивались от итогов финансовых, которые опубликовали по московским парковкам.
Да.
И у них получилось, что они... потратили дикое количество денег на их организацию.
Угу.
Сейчас я даже скажу, сколько, если найду, где это
находится. Найдете.
Вот. В общем, нифига я всегда помню. Найти не могу.
Я могу. Я знаю, у вас там вынесено. Я глядел.
Нет, там из расчета машина мест.
А.
Вот. Ну, в общем, потратили, по-моему, 16 миллиардов рублей, вот, а собрали всего 5,8 миллиардов рублей.
Так.
В Москве, да?
Да.
То есть получилась дико убыточная история. При этом, по тем данным, которые они предоставили, у них получается, что с каждого машиноместа собирают 3000 рублей в месяц всего.
Да.
Вот. Это получается, что в день оно занято всего 2 часа.
Mm-hmm.
Что очень мало, да, потому что до этого уверяли, что такая норма, это если стоянка, ну, вот это место машины, да, занято меньше, чем 70%, то надо снижать цену.
Да.
Ну, чтобы было больше, как сказать, оборачиваемость. Вот. У нас данные почти такие же, только затрат гораздо меньше. Да?
Но все-таки мы Петербург.
Нет, ну, тут дело не в Петербурге, а в том, что у нас очень маленькая зона парковки, да, и поэтому весь народ ставит машины за пределами этой зоны. Да? Ну, только вы, как интеллигентный человек, пользуетесь платной парковкой.
Знаете,
да?
Я с вами готов поспорить. Потому что, например, место на Жуковского в платной зоне и на там Кирочной не так-то легко днем найти место.
Yeah.
Да, они все заняты стали опять. Очень много заняты. Бывают и свободные. Ну, то есть найти можно, но не то, чтобы оно все, есть, не так, как в первые дни, когда только начались платные парковки. Так что...
Ну, не знаю. В общем, тогда данные врут, да, как всегда. Да, вот... С гриппом врут, и тут врут.
Видите, какая здесь есть история? Они же штрафы не могут платить, собирать, да, как вы знаете. Да, и да. Я предполагаю, что люди просто ставят машины бесплатно.
А, может быть. Да.
Я думаю, что так. То есть я уверен, что большинство людей, которые поняли, что пока штрафы не собирают, они точно так же ставят машину бесплатно, в надежде, что эти штрафы может потом обнуляться, или что-нибудь с ними случится, или не случится. Не знаю.
Нет, ну, в общем, как мы поняли, они же говорят без комментариев на вопрос, да, собираете ли вы штрафы, но мы поняли, что никакого соглашения нету. Ну, в смысле, мы это и так знали, да?
Да,
в
общем,
в очередной раз подтвердилось, да, что штрафы не собираются. То есть, может быть, они аккумулируются как-то эти...
А потом, представляете, кому-то придет.
Да, вот если потом кому-то придет, это, конечно, будет обидно и, возможно, всякие... Я думаю, суды, я не знаю, сколько там срок давности по административному нарушению, да, вот, было не очень много, насколько я помню.
Ну, в наших руках есть американская система поиска.
Ну вот, в общем, когда все это открывалось, обещали собрать денег гораздо больше, в общем, их собрали гораздо меньше, раза в три, вот, объясняют опять-таки тем, что вот эксперимент, да, обещали весной этого года уже, когда открывали опять-таки Албин, вице-губернатор обещал, что все это расширится уже этой весной зона, да, в общем, от этих планов уже отказались. В 16 году никакой зоны новой не будет.
Угу.
Вот, в лучшем случае какое-то небольшое увеличение появится в 17 году. Ну и на 18 год обещают просто все... озонить и сделать все платно.
Угу. Ну, вот смотрите, тут, конечно, информация разнится, как обычно это бывает, но срок давности привлечения к административной ответственности за ряд статей 3 месяца, а за ряд год. Поэтому тут...
Ну, 3 месяца явно можно надеяться, мне кажется, тем, кто нарушает.
А вот, вы знаете, я все понял. В июле внесены изменения в кодекс, которые увеличили срок давности привлечения к административной ответственности для целого ряда статей на год. Вот так. До года. До года.
Ну, то есть есть опасность, да?
Есть опасность, но мы сейчас, я, честно говоря,
да,
не знаю.
Нет, я не готов, да. Но
я
общем...
тоже не готов искать, как в административном кодексе, что является, какая статья, и смотреть, сколько срок давности. Но в любом случае, 3 месяца, может быть, и проскочит. Хотя тоже, вот завтра они введут, и значит, что с октября все, получается, будут платить.
Ну, я-то надеюсь, что они задним числом не будут этого делать, конечно, такого свинства. Нечеловеческого.
А почему? Ну вот с сегодняшнего дня мы с вами подписали.
Ну вот вы видели эти вот парконы, эти вот
машины?
Да. Да.
Они регулярно ездят, к сожалению.
Да?
Да. Правда? Более того, я даже видел, поскольку я вот в этом присутствовал при этой ситуации, ездит этот паркон, они такие, эти какие-то Шкоды, такие серые, но они забрендированы. Там камеры. А в случае, если номера грязные или что-то, вдруг неожиданно появляется человек в спецовке с таким устройством, напоминающим iPad на ручке. Но, наверное, это не iPad. И он подходит к каждому автомобилю и сканирует номер. И видно, что я так заглянул к нему, ну, насколько позволяли мне петербургские приличия, вот не нарушать личное пространство. Потом здоровый мужик, чего к нему сзади подходить, ну, мало ли что он решит. Вот. И он сканирует номер, и в случае, если номер грязный, например, видимо, камера не считывает проезжающего автомобиля, он подходит и как-то там ищет угол, чтобы все это было
видно. Я думал, он тряпочкой так.
Нет, он не... И я видел 2 раза, как бумажки снимают. Но это тоже происходит очень интеллигентно. По-петербургски он подходит, так бумажечку отожмет, номер сфотографирует и бумажечку назад положит. То есть он вообще, считайте, частную собственность не нарушил и бумажку не порвал. Она так и осталась закрывать номер. Это я видел, да, несколько раз. Ну, все, тут больше нечего сказать.
Да, да.
Тут
да.
Или поймают кого-то, или не поймают.
Нет, ну, в общем, в ближайшее время все это распространяться разширяться не будет. А почему-то вся эта история крайне убыточна, да. Хотя декларировалось, опять-таки, что это принесет большой доход городу.
Вот. Что во всех городах мира это в общем, приносит большой доход.
Нет, ну, по идее, должно, но вот московские цифры меня, честно говоря, поразили. Да. Мне казалось, что Москва просто должна золотиться на этой истории.
Да. Да, да. Но я думаю, что Москва расширяет очень сильно зону парковки. Они же вышли далеко, и мои друзья, которые живут в Москве, говорят, что дошло до их дома. И они продали, у них было два автомобиля, естественно, у них съемное жилье, а у тех, кто снимает жилье, они очень сложно получить это разрешение на льготную парковку. И они продали вторую машину просто потому, что не в состоянии содержать два парковочных места. Вот прям натурально. Продали один из автомобилей, и они мне сообщили, что это повальная череда продажи автомобилей, потому что оба работают в центре, и им на самом деле невыгодно ездить на двух машинах. Одна, они там как-то друг друга довозят. Ну, в общем, вот все. Все вот.
Но господин Лексутов, который руководит этими делами в Москве, да, сказал бы, именно этого я и хотел добиться.
Наверное,
да, вот,
наверное.
Уменьшение количества машин на, не знаю, душу населения.
Ну, надо ли добавлять, что в центре Москвы без номеров или с закрытыми номерами стоят машины и автомобили, стоимость которых превышает среднестатистическую стоимость автомобиля. В основном номера не очень любят вешать водители Бентли, Porsche и Mercedes. Ну, видимо, BMW, там, вот этих всех дорогих марок. То идешь по центру, и все, вот как дорогая машина, 100%, ну, там, 90% нет номеров. Снят просто, они снимают номера. Видимо, потом вешают, едут, куда им надо. Как, это как дворники, вот мы с вами обсуждали на той неделе. Вышел, дворники снял, тут снял номер. Ладно, с этим понятно. В общем, парковки ждем, что будет дальше, хотя... Любопытное наблюдение. Вот паркинг подземный в Невском центре последнее время забит гораздо сильнее, чем все предыдущие годы, потому что экономика налицо, там дешевле получается. Но они предлагают за 3 часа 100 рублей, а эти 60 за час. А дальше у них следующий час 100 рублей у этого Невского центра. И получается, что если на 3 часа, так дешевле у них поставить машину в тепле, тем более, чем за 180 на улице. Вот,
да.
Я все рассчитал. Ладно, это, ну видите, это,
нет,
моя,
очень интересно,
это
да.
Моя парковочная боль. Так бы я сказал. Что там с ЗАГСом? Материал называется «Худая война вместо худого мира». Ну что?
Ну вот тяжело пересказывать всю эту историю изначально, да? Но, в общем, есть некое ощущение у тех людей, которые следят за... тем, что называется политикой в Петербурге, да, вот, что идет война между спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым,
да,
вот, и Смольным. Но здесь мы пытаемся понять, идет война или не идет, да, вот. И ощущение такое, что война идет только в голове спикера Макарова. По крайней мере, вот все публичные действия, которые совершались, да, они совершались со стороны Законодательного собрания. А Смольный не ответил, в общем, на них практически ничем. Поэтому, ну, тут два вывода. То ли Смольный такой умный, что вот он как в засадный полк посадил, там, как Дмитрий Донской, там, кого-то, да, и победил всех татар, да. Так и тут Смольный затих и ждет, когда, значит, глупости понаделает спикер. Да, то ли действительно, в общем, Вячеслав Серафимович Макаров просто боится того, что он останется без места в результате, и поэтому совершает такие превентивные меры. Их много, сам себя накручивает.
Может, Сервантес ему в помощь?
С мельницами.
Ну да, может быть, любимая книга просто.
Да, но я помню, что Дон Кихот тоже плохо кончил, да? В том смысле, что не на коне остался, Санчо Панса хоть губернатором побыл, да? А этот-то даже этим не стал. Вот, и Дульсинея, по-моему, не очень досталось. В общем, все такое печальное, да? Я думаю, как раз Вячеслав Серафимович именно этого и боится, да? Что если он не будет воевать ни с кем, то, в общем, может остаться пустым. Нет, ну тут надо понимать, там есть какая-то интрига, да? Надо понимать же этих депутатов, да, единороссов, да? они же не могут просто так, да, они же, им надо, как сказать, стабильность, да, они же хотят кому-то примкнуть так, чтобы стабильно было.
Это вот. Понятно, их желание понятно.
А тут, когда их начальник воюет со Смольным, они находятся в раздрае, они же не знают, то ли бежать в Смольный, то ли сидеть с Вячеславом Серафимовичем, и как дальше дело пойдет. Вот. Нет, ну многое зависит от того, какие контрольные цифры спустит Кремль по поводу «Единой России».
Так.
Вот. Если надо поддерживать «Единую Россию», то, в общем, вот как раз спикер Макаров олицетворяет «Единую Россию» в Петербурге. А если будут какие-то контрольные цифры, давайте мы с Кремль, скажет, в петербургской администрации, будем, как сказать, помогать каким-то образом морально «Единой России», «Народному фронту», еще какой-нибудь любимой партии. Вот. А да, другой расклад несколько. Ну, в общем, такие истории. Ну, поскольку это главное политическое событие в городе, да, и вокруг него все крутится, и от этого зависит, на самом деле, как, собственно, выборы пройдут, то мы это и рассматриваем. Но в условиях противостояния обычно становится более интересно, выборы становятся более честными, и, в общем, именно этого нам все обещают.
О, ну, посмотрим, посмотрим. Это будет, я думаю, что это будет интересно. В любом случае, говорят же ведь все время, что у нас будут самые честные выборы за долгие годы.
Так вот, как раз именно потому, что две противоборствующие стороны, и хотя бы одна, да, пытается засунуть своих людей в разные места, а... Нет, сейчас единственное поле боя реальное такое, это избирком городской. Да, вот за него действительно идет в какой-то степени борьба. Но пока он контролируется все-таки Смольным, а не спикером ЗАГСа.
Так, вы публикуете статистику про алкогольное употребление алкоголя. И мы видим, что, например, пиво упало на 18%.
Да? Ну, якобы все падает, да. Там якобы все падает. Эксперты говорят, что не может такого быть, да? Такого быть не может, чтобы все падало и в Петербурге, в частности, да? То есть, значит, народ пьет контрафакт, да? Контрафакт не обязательно ну, такой вот паленая водка, да?
Ну,
а
да.
Контрафакт — это сделанное на тех же профессиональных и промышленных линиях, только без акцизных марок, ну и без учета в этой системе автоматической, которая все учитывает. Но сейчас должна заработать система, которая с розницей...
ЕГАИС.
Да, вот это ЕГАИС должна учитывать и розницу. Сейчас она учитывала только производство и опыт, по-моему. Вот. И тогда якобы, если она действительно заработает, с этим контрафактом будет хуже. И вот тогда народ сможет перейти на вот самопальные продукты. Что, конечно, для здоровья, в общем,
не очень,
не очень хорошо, да? Вот. Нет, ну а так, вино падает. То есть там довольно естественные тенденции, да. Вино падает сильно, да, потому что импортное вино подорожало, а российское вино, в общем, мало кому нравится.
Хотя это в некоторой степени, до некоторой степени, я думаю, предрассудки. Просто российское вино в той ценовой категории, в которой импортное, оно ничего. А вот в той, в которой оно... как бы конкурентоспособная.
Я не знаю, где вы найдете сухие вина в той же цене. Ну, вернее, вообще российские вина,
они
соответствующие по качеству.
Есть. Их дорогие только очень.
Не знаю, мне кажется, вина полусладкие, ничего. Ну, из того, что мне привозили из Крыма, да, они все были, в общем, скорее... Нет, там были и сухие, да? Ну, в общем, скорее это десертные вина такие, да, там... Как в Грузии, да? В Грузии тоже нету никакого... Ну, то есть есть сухие вина. Мне кажется, самые знаменитые — это вот там, полусухие, полусладкие.
О, не знаю, прекрасные грузинские, вон, кинзмараули прекрасные.
Она разве не полусухая? Ну, вот сухое. Сейчас
нет,
я
нет, ну,
боюсь...
А, может быть, сапирави отличный у нас.
Сапирави сухое.
Хорошее, да. Кинзмараули полусладкие.
Но грузинские тоже очень дорогие.
Тоже, кстати, очень дорогие, они... это правда. Они нет разницы. Нет разницы между грузинским, там, французским, итальянским, никакой. Но в Крыму... Здесь я тоже не пробовал, но в Крыму меня там угощали ребята вот каким-то вином, которое стоило рублей 700, может быть, бутылка, или 600, и оно было вполне прилично. Ну, другое дело, что, может быть, это воздух и вот это вот все.
Нет, из того, что привозили без воздуха, она тоже было ничего.
Ничего, да?
То есть вот по рекомендации, ну, в смысле, вот это надо покупать. Не к тому, что его сделали там по индивидуальному заказу, просто вот знать надо, да? Нет, ну, обидно то, что так немножко, да, что только Россия, так сказать, пыталась вот культуру питья вина как-то на себя примерить, да,
да? Да.
И в Петербурге, Москве, в крупных городах, мне кажется, эта тенденция была, да? Как тут ее финансовый кризис, в общем, подрубил.
Ну,
да?
Не просто, потому что нам теперь не просто.
Ну, а почему пиво падает, я лично не очень понимаю, да? То есть там по многим регионам, в том числе по Петербургу и Москве, Петербургу, по-моему, особенно сильно, несмотря на то, что здесь просто, как сказать, столица пиводелания, да. А почему так падает пиво? Ну, вот никто внятно, мне кажется, не объяснил.
Может быть, потому что пива надо больше для реализации собственного алкогольного опьянения. Водки выпил 200 грамм, и тебе уже лучше, чем... А пиво надо выпить 2 литра, чтобы было как в отвар.
Ну, разные ощущения-то, наверное. Да? Нет, если добиваться опьянения, то, наверное. Хотя мне кажется, вот на большинство людей сладкие напитки действуют гораздо более... Опьяняющие, да, в общем. А водка не всегда.
Это правда. А как вам то, что наградили Тамару Пастухову, которая вынесла вот в этой люльке, вы публикуете этот медаль недели?
Нет, ну я считаю, что хорошо, да, такая простая тетя. Да,
она же из Донецка.
Она из Донецка. Ну, это или... меня никак не радует, не это, беспокоит.
Это просто сам факт. Она трудовой мигрант,
вот,
я так понимаю.
Нет, ну что простая тетя с не очень понятными там документами какими-то, скорее всего, что вняли публикациям СМИ, и, по-моему, Фонтанки прежде всего, да, которая активно это продвигала и сообщала. Вот. И далее простому человеку, я считаю, что это хорошо, потому что нас все время дают каким-то генералам, да, уже просто нет сил смотреть на то, что очередному заслуженному человеку дали очередной значок. Да. Нет, это хорошая история, такая душевная. Редко у нас душевная история-то бывает.
Да, да. Ну и потом она, видите, правда же, без вот этот тот случай, когда нашлась, что делать. В сложной ситуации. Могла же ведь убежать. Ее же саму-то они еле достали потом, пожарные.
Ну, вот, мне кажется, простые люди, да, они такие вот действуют бесхитростно, и поэтому приятно, да.
Ну, дай бог, чтобы больше не приходилось показывать свой героизм в крановщице Пастуховой. Будем надеяться, что все будет в порядке. Так, у нас есть еще с вами чуть-чуть времени.
Ну, могу сказать, да, про ужас, который ожидает, по крайней мере, наш обозреватель Михаил Золотоносов считает, что ужас, который ожидает Русский музей, вот, ну, якобы его закрывают с 1 июня или июля, забыл сейчас, да, начнем с лета, на 5 лет, потому что есть проект его реконструкции Михайловского дворца, где он находится,
да,
основной. Основная экспозиция музея. Вот. Для того, чтобы сделать атриумы, ну, примерно такие, как сделали в главном штабе для Эрмитажа.
Так.
Вот. И что половина сотрудников Русского музея в шоке. Вот. Потому что непонятно, куда девать картины, куда денутся, собственно, персонал. Вот, нет, ну, нас удивляет немножко, что это такая, как сказать, тайна, да, что где-то там в кулуарах решается, что вот такое будет. Нет, ну, косвенным подтверждением, когда мы выясняли тут графики выставок, да?
Да.
Вот в Эрмитаже все просто написано, там, выставка откроется, не знаю, там, 10 августа закроется, такого-то. А в Русском музее вот на второй половине года все такое абсолютно неконкретное, без дат, да. То есть якобы это план, который нравится Владимиру Гусеву, который директор Русского музея. Вот. Ну, в общем, нет. Сейчас мне рассказывают, что якобы какой-то проект аж в 2002 году, то есть 15 практически лет назад обсуждался, да. Вот. И вот он сейчас реализуется с какими-то федеральными деньгами, поэтому за него и схватились. Вот.
Интересно.
Но пока так вот.
Интересно, я не... вот удивительная история. Вы сейчас... Я сейчас, прочитав материал Михаила Золотоносова, понимаю, что я в Золотоносов, я вообще ничего об этом не знаю.
Никто ничего не знает.
Вообще, при том, что при том, что у меня в ближайшем окружении 3 человека работают в Русском музее. И не на самых последних позициях. И никто... Это же такие новости обычно, ну, как в разговоре. У нас же, там, ну, у нас же будет реконструкция, реставрация. Там. Никто ничего мне не говорил ни разу.
Поспрашивайте. Может быть, вы узнаете что-то еще, да?
Я спрошу. Я спрошу с удовольствием. То есть, мне кажется, в этом не будет никакого
особенного. Абсолютно.
И все равно все-все узнают. Это интересно. Это интересно, действительно. Ну, хорошо. Будем следить. Хотя, с другой стороны, ну какая глупость? Какая глупость это сделать сейчас? Если только технически он не выдерживает, тогда можно понять, что, ну, там, изношенность конструкции, я не знаю, необходимость реставрации, и вот если сейчас ее не начать, то рухнет там, не дай бог, что-нибудь. Это
по-моему,
можно...
по-моему, нету такого ужаса в Русском музее, такого нету.
Мы, ну, предположим, мы там можем это предполагать. Но учитывая туристический поток в город, который единственная отрасль, которая растет, и растет так, что мама не горюй, это въездной туризм, и помимо иностранного еще и местный, в новогодние праздники 27 в Государственном Эрмитаже рекорд был 27 тысяч человек за день. 27. Из касс стояла очередь вот так вокруг столпа. Так. Ну и просто неразумно закрывать музей сейчас на...
Ну, может, этого не продает, конечно. Нет, ты сейчас должен вернуться из очередной загранкомандировки Гусев.
Да, да, что-то открывают за границей, я видел.
Ну, он, по-моему, там 3 недели был. Вот сейчас, по-моему, что-то не сегодня должен был вернуться.
Ну, посмотрим.
Ну, хотим, надеемся, да, найти какие-то комментарии, если дадут их. Да.
Будем надеяться. Спасибо вам большое. Встретимся через неделю. Приходите, буду рад вас видеть.
Спасибо.
Обсудим что-нибудь новенькое. Спасибо. Напомню, что Сергей Балуев был у нас в гостях. Мы говорили в проекте «Город», о свежем номере журнала «Город», который выходит, напомню, по понедельникам. На этом мы с вами не прощаемся. Только Сергею говорим до свидания. В следующем часе «Автоклуб».